15 лет спустя, умирая тяжело, безобразно, страшно, он пожелал, чтобы его свезли на то же место за Кунцевым, до которого он доехал тогда, в 1943-м. Жена заказала такси, помогла надеть пальто и теплые ботинки «Прощай, молодость». Дочки свели по лестнице и усадили, но дальше подъезда не сопровождали. Они не испытывали большого интереса к тому, как он воевал, к его воспоминаниям о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах. Но их, конечно же, огорчали его слабость и уменьшение в объеме и в росте, которое он считал началом ухода в небытие. Про его исхудалость сказала младшая. «Ничего, папка, это значит только, что раньше ты состоял из воды». Право, этим можно было утешиться. Заказанный таксист оказался едва ли не еще худее, с изможденным лицом, изрезанным глубокими морщинами, с глазами водянисто-голубыми, в которых теплилась некоторая святость. Такие лица бывают у сильно пьющих, которые уже не нуждаются закусывать. Увидев своего пассажира, он вылез ему открыть дверцу и спросил: «Куда повезем товарища гвардии полковника?» Сказал весело, посмотрел с жалостью. «Хорош же я», — подумал генерал, даже без грусти, и ответил без упрека, усмехаясь бескровными губами. «Что-то много ты мне отвалил». «Не ниже», — сказал шофер, — «глаз у меня наметанный». «Оно и чувствуется», — сказала жена. Был канун октябрьских праздников, и Москва украшалась флагами, транспарантами, портретами дорогих и любимых. Праздник этот был ненавистен генералу, по погодным условиям, как он говорил. И в самом деле, долго же они выбирали денек для переворота. Но был канун и другого праздника, 15-летие освобождения Предславля, годовщины того дня, который провел он в госпитале почти без сознания. В семье генерала почтительно и молчаливо считались его личными праздниками. К этому дню ему присылали приглашение на встречу ветеранов 38-й армии в какой-нибудь московский ресторан, на этот раз в Белый зал Праги. Приглашал новый председатель инициативного комитета, бывший политрук пулеметной роты, ныне майор в отставке Безгласный. «Вы прошли с армией», — писал он, — «славный путь от Воронежа до Предславля». И хотя это было правильно, даже больше, чем правильно, ибо до Предславля генерал не дошел, а лишь до Мырятина, все равно была обида. Почему его, генерала, приглашает какой-то майор? А что он тогда делал, этот Безгласный? Небось, в писарях сидел, бумажки подшивал. Он какую подпись выработал себе, как у министра обороны? Никогда не приглашали его, если обещался быть Терещенко. И то не была деликатность у строителей. Они не знали, хочет ли он видеть Терещенко, но знали очень хорошо, что Терещенко его не желает видеть. В этот раз до Терещенки было поди не дописаться. Он командовал незахудалым округом и шел на маршала. Вот и приглашали Кобрисова. Не пошел бы, даже если б здоров был. Не отвечал он и на приглашение приехать в Предславль, и так и не увидел его. Не хотел читать про его восстановление, не смотрел про него кинохронику. Завещал быть похороненным в Мырятине, но дочки, узнав об этом, попросили папку не делать глупостей. Ему полагается Новодевичье. И если ему все равно, где покоиться, то не все равно будет семье и потомкам. Теперь не было никакого завещания, и не нужно было никакого. Все и без него к рукам прибрали дочки. С некоторыми трудностями, но их преодолевая, дочки повыходили замуж, старшую муж оставил, и у младшей, кажется, тоже к этому ушло, но все же поднялись новые поколения, и каждой вновь образованной семье что-то выделялось в квартире. Ему с женой осталась комнатка самая маленькая, но, правда, не проходная и не запроходная, генерал уже разбирался в таких вещах. Впрочем, и в холле ему отвели кусок территории, отделив стационарной перегородкой до потолка, и там, где некогда посиживал Шестеряков и рассматривал фотоальбомы, там теперь сидел генерал и вымучивал свои мемуары. Бумажки, которые уговорили его писать, поскольку хотелось наконец-то всей правды о войне, он раскладывал на кухонном столике, который хотели выбросить, а он упросил оставить. И еще была Апрелевка. Он эти 2 гектара получил сразу после победы вместе с дешевым финским домиком. Но до сада и огорода в дело не дошло. Дочери не имели к этому интереса, а думали только, как бы эту виллу разделить да распродать. И он уже жалел, что взял на себя эту мороку. Тут бы царствовал Шестеряков. Но не было Шестерякова. С улицы Горького свернули на Садовое кольцо. Высился справа Маяковский, которого этим летом ставили краном. Зрелище было не слишком приятное. Накинули петлю троса на шею, а голову укутали мешковиной. Этим летом генерал еще мог сюда прийти пешком. Стихи генерал всегда любил, и ничего не имел против памятника, который полагалось ругать. Вот только не понять было, что у него с правой рукой. Похоже, он доставал карманные часы, не сходить ли пообедать в сад Эрмитаж наискосок. За спиной поэта, заслоняя чуть не все окна в здании, поднимали на веревках колеблемый ветром портрет Хрущева. Генерал смотрел недоверчиво. Тот ли он самый, кто приезжал к нему на плацдарм и дарил украинскую рубашку с вышивкой и кистями? Вот какую власть забрал, самого Жукова сплавил в отставку, без которого за полгода перед тем ни за что бы не удержался. И никакие мемуары без него не обходились.